Добрый день, это программа ТЧК. Меня зовут Алексей Дунда. У нас сегодня последний эфир программы ТЧК в этом уходящем 2023 году. И сразу сделаю небольшой анонс. 28 декабря пройдет наш большой трехчасовой марафон, где мы будем подводить итоги этого 2023 года. Я бы его назвал марафоном дружбы, потому что проведут его дружно ведущие программы ТЧК и ведущие программы «Новый день». В течение трех часов готовим для вас большую программу, так что следите за объявлениями. Ну а сегодня гость нашей студии – историк, краевед, экскурсовод и лектор Олег Пухляк. Спасибо вам большое, что пришли.
Спасибо, что пригласили.
Мы сегодня поговорим о зимних праздниках, тем более вот они уже у нас на носу. И как отмечали Рождество и Новый год в Латвии, ну, вообще, какие события были в конце декабря, в самый разгар зимы, какие праздники и как тогда отмечались?
Безусловно, мы помним эту старую-старую легенду о том, что первая рождественская елка зафиксированная была поставлена в Риге.
И это мой первый вопрос. Это легенда, то есть это миф или факт?
Это очень красивая, хорошая легенда, которая была провозглашена мэрией предыдущего состава. Я так понимаю, что мэрия нынешнего состава эту легенду официально не разоблачила. Единственное, конечно...
Ну и не педалирует ее лишний
раз. Да. Единственное, надо сказать, что вот этот вот замечательный ресторанчик Эглиты, который был неподалеку и который был не просто так назывался как раз, он сменил свой имидж, сменил свое название. Вот эта вот замечательная такая вот зеркальная елочка куда-то тоже как-то так растворилась, растаяла, наверное, очередной весной, как снегурочка. И тема потихонечку-потихонечку ушла с передовиц. Она ушла на какой-то даже не бэк-вокал, а куда-то так растворилась в тишине. Ну, потому что, конечно, у историков есть определенные вопросы. Но когда мэрия говорит на официальном уровне, мы, безусловно, мэрии верим и всегда об этом говорим, что как минимум, есть легенда, есть такое замечательное предание, и мы ему верим. По крайней мере, хотим верить. А если мы хотим верить, то, ну, понятное дело, что как это... Я сам обманываться рад, говорил классик. И мы очень охотно об этом говорим. Но если серьезно, там было упоминание в летописях о том, что то есть какие-то парни, вот если там переводить с немецкого, это парни как бы, да, то есть они несли еловое дерево вот на сожжение. То есть такая традиция на самом деле была. После реформации она прокатилась по... Ну, по крайней мере, немецкоговорящей Европе ставить рождественское дерево. Ну и после того, как уже Рождество, Новый год встретились, уже до Масленицы дерево достояло. И вот Масленица, она фиксировала зима прощай. То есть какие-то остальные там еще несколько дней зимних уже как бы не считались. То есть уже все, душа пела, душа просила праздника, душа просила уже в конце концов весны. Ну и поэтому считалось, что в общем-то уже последние дни февраля это, собственно, уже весна. И дерево символически тащили куда так подальше от деревянных построек, чтобы пожар не случился. Ну, ее торжественно сжигали, и все радовались. Потому что время такое...
То есть так елка и стояла всю зиму.
Да, елка стояла. Время-то было какое. Понимаете, мы сегодня действительно... Ну, при всем при том, конечно, в каждого поколения есть свои трудности, у нас свои трудности. Бывают дни, когда опустишь руки, безусловно, у каждого периодически это происходит. Но если мы с вами оценим нашу сегодняшнюю жизнь по уровню комфорта с тем уровнем, который был в средние века, когда праздники эти рождались, понятное дело, вещи несопоставимые. И поэтому хотя бы вот маленькие какие-то такие вот празднества поставили елочку, украсили елочку, сожгли елочку, просто побегали вокруг костра, это были какие-то вот такие вот действия, которые вносили разнообразие в, ну, не в самую яркую, в общем-то, жизнь горожан. Еще один немаловажный фактор. Берем мы средневековый город, любой, Ригу ли, Таллин ли, сосед, который спорит о том, что у них самая, да, елка старинная. Вот, не, ну мы, конечно, мы как рижане верим, что в Риге.
Не, ну, пусть кто друзья, первый сказал, того и тапки.
Да, пусть друзья таллинцы, ну вот мы там переписываемся с многими историками, ну да, надо признать, конечно, но нет, и да, и нет. Вот, поэтому, конечно, мы вслед за мэрией верим, что елочка наша, но при этом уважаем мнение таллинцев о том, что, конечно, елочка их. Города средневековые старались разукрасить какими-то цветами, которые мы сейчас с вами восприняли бы как дурацкие, какие-то красные цвета, какие-то там желтые такие, какие-то бурые. Почему? Потому что серость, постоянная серость. Средневековый город тоже не блистал широкими улицами. Он не мог похвастаться тем, что солнышко эти улицы, даже в солнечный летний день освещает. Mm-hmm. И поэтому хотелось принести какую-то яркость. Те же самые там витражи, на стеклах какие-то яркие стеклышки для того, чтобы проникал яркий свет, ну, хотя бы чуть-чуть нести разнообразие. Поэтому вот эти вот новогодние рождественские празднования, они были, что называется, очень по теме, они были в струю, и они действительно вот отмечали, что наконец-то вот это наступление тьмы закончилось, и теперь начинается наступление света. Ну, то есть по солнцу, да, если мы смотрим с вами. Ну, как и у нас скоро начнется.
А в этих праздниках весь город, та средневековая Рига принимала участие?
Опять-таки, как и всегда, были свои ригористы и были свои любители развлекаться любой ценой. Просто в разное время смелость праздника, она воспринималась немножко по-разному. Если мы говорим о средневековом городе, в том числе и Риге, то есть Рига здесь ничем абсолютно не отличалась, когда проводились исследовательские работы на месте дома Черноголовых, перед тем, как его устанавливать, на самом деле много чего накопали, много чего любопытного, в том числе нашли кожаные маски старинные. И это тоже любопытная такая находка, потому что одно дело говорить, что, ну, наверное, в Риге было так же, как и везде, а другое дело, когда говорить, вот однозначно в Риге так же было, как и везде, потому что маска, она была для средневекового города непременным спутником карнавала. То есть вот карнавал – это безудержное раздолье, к которому церковь относилась очень-очень-очень негативно, как вообще к любому ношению маски. Потому что, ну, мы воспринимаем сейчас маска, я узнал тебя вот на этом уровне. Так, новогоднее, карнавальное что-то, безобидное. Детки обязательно в костюмчиках, лисичек с этими там опять-таки масками какими-то. Но это сейчас все так безобидно. А в средние века воспринималось так, что человек сотворен по образу и по подобию Божьему. Если человек скрывает свое лицо, свой лик, и он одевает какое-то другое, вот опять-таки в данном случае одевает или надевает, как правильно сказать, когда маску. Шапку понятно, а сейчас маску?
Есть правило, очень легко запомнить.
Я знаю, но там...
Надеть надежду, надеть одежду, значит, маску надевай.
У меня более жесткие, которые лучше не произносить в эфире. Там очень хорошо, кстати, тоже проверяется, но не сегодня об этом. И вот церковь, конечно, относилась к этому негативно. Люди, которые очень ориентировались на церковь, люди богобоязненные, они, ясное дело, от масок держались подальше. И вот здесь любопытно, что именно черноголовые, они были и за правилами в рождественской елке, и в ношении масок. Потому что кто такие черноголовые? Черноголовые – это золотая молодежь рижская. Это неженатые купцы, то есть не потому, что у них какое-то гендерное определение было не такое, а может быть, как у всех там лишь такое. Это просто ребята, которые на самом деле не успели обзавестись семьей. Когда они заводились, они, по крайней мере, старались стать членами уже большой гильдии, то есть там уже все, там уже чин-чинарем. А вот пока они молодежь, как молодежь, они могли себе позволить больший риск, чем старики, которые, как правило, для совершения сделок из Риги не выезжали, а те выезжали в средние века. Выезд из города – это уже само по себе такое дело. Да, 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 да. И не всегда можно было и живьем вернуться. Ну и сам, опять-таки, тоже не плашай, где как. То есть не только там добрым словом, но и доброй рукой и мечом, если что, тоже можно было орудовать. И в итоге ребята, которые зарабатывали вполне неплохо. То есть это была та молодежь золотая, которая не благодаря папам и мамам стала богатыми, которые на самом деле сами по себе. Они имели лошадей, кстати говоря, опять-таки, если вдруг какие-то военные действия, они были кавалерией, и в случае чего опять-таки себя не жалели. Ну, не так часто, может быть, это происходило, не каждый день, но тем не менее. Так что это не та золотая молодежь, которая, знаете, только пить и веселиться. То есть, если нужно будет, то они себя показывали и по-другому. Так вот, это ребята, которые на самом деле, ну, вот понимаете, привыкли себя вести широко. Да, привыкли рисковать, привыкли веселиться. Очень часто, очень многие вещи сходили им с рук. Ну, или, если не сходили, все равно особо сильно не беспокоило, потому что так или иначе они из этой ситуации как-то выходили. И да, и поэтому мы видим, что вот именно там, в районе дома Черноголовых, вот маски на территории Риги были найдены, в других местах как-то не находилось. Все один к одному. То есть там веселье, конечно, лилось рекой, а в других местах потише, поспокойнее. Все зависело от того, как, на что ориентирован человек.
То есть место первой елки, которая как раз-таки рядом с домом Черноголовых, такое круглое, бронзовое. Ну, да, то есть примерно там оно и должно
быть. Примерно там по одной простой причине, потому что мы сейчас с вами привыкли... Тяжело так говорить, знаете, когда о войне нет худа без добра, да, но в данном случае получилось так, что после войны в Риге оказалось очень много открытых площадей, и мы с вами привыкли город воспринимать как достаточно инсолированный, ну, то есть освещенный солнцем, а на самом деле, если мы говорим с вами о средневековом городе, то это город с очень узенькими улочками, которые, ну, вот уже я говорил, не про Ригу, а вообще про средневековый город, которые, как правило, не знали света. И существуют, сохранились в документах воспоминания, но это причем даже воспоминания не там какого-то там 14-го, 15-го, 16-го, а это уже начало 18-го столетия, которое описывает, что на самом деле стоит только где-то городские ворота открыть, и сквозняк по всему городу идет. Ну, потому что вот узкие вот эти вот загончики, что ли, улочки-загончики, по которым ветер как пошел гулять, так и пошел гулять. И то, что и солнца не хватало. То есть это 18 век, а можем себе представить, что там говорилось в средние века. Поэтому места не было, и единственная незастроенная площадка была небольшая, она была определена для торговли. То есть это вот то, что мы сейчас знаем, Ратушная площадь мы ее называем, но когда-то она была всем известна как торговая. Там шла торговля, потихонечку-потихонечку город развивался. Опять-таки представление о комфорте заставило рынок задвинуть на набережную Даугавая, потом и еще дальше. Вот. Но в какое-то время вот это единственный такой пятачок, где вот на самом деле можно было елку сжигать, не бояться, что весь город горит вот так вот на Рождество. Поэтому именно там. Ну, не знаю уж, прямо на том месте, где вот это вот установлено обозначение такое, но вот плюс-минус где-то, потому что просто больше негде было.
Я всех наших зрителей, кто смотрит нас в Фейсбуке и в Ютубе, призываю, задавайте вопросы нашему эксперту, потому что, ну, не знаю, историю Риги, наверное, мало кто знает лучше, чем наш гость Олег Пухляк.
Ой, спасибо. Так неловко, но приятно.
В общем, помогайте, участвуйте в нашем разговоре. Я хотел еще про елку спросить. А чем ее тогда украшали? Ну, сейчас мы видим шары
стеклянные. Средние века украшали, да даже до последних каких-то десятилетий украшали очень-очень скромненько елочку, потому что опять-таки, благодаря археологам мы видим самое такое древнее украшение, которое в Риге сохранилось. То есть оно, кстати, очень гордо, специальное местечко в музее Риги и мореходства ему уделено, такой небольшой постаментик, но, может быть, не такой большой. Почему? Потому что само украшение малюсенькое, то есть там маленькое-маленькое такое вот стеклышко, и от него маленькая-маленькая такая как бы проволочка загнутая, чтобы можно было на веточку вешать. Потому что, традиция была какая? Яблоками украшать. Если была возможность яблоко сохранить каким-то образом настоящее, ну, то его подвешивали. Если не было такой возможности, вот какой-то символ, который яблоко бы изображал. То есть в данном случае такая стекляшка. Если мы уже приближаемся к нашим временам, ближе, скажем так, конец 16-го, 17-го, как только начинает развиваться бумажная промышленность, начинают изготавливать бумагу, по крайней мере, вот у нас в Риге, появляется картонаж. То есть появляются картонажные вот эти вот изображения. Может быть, Алексей, не буду сейчас светить наш возраст, но я думаю, что мы с вами еще помним, картонные были, да, такие тисненые елочные украшения. Сейчас, наверное, их только в музее, где-то в каких-то собраниях можно найти. То есть в обиходе уже они как-то в свое время выбрасывались. Они казались по сравнению с новыми игрушками уже какими-то такими серыми, какими-то неинтересными, как сейчас говорят, поюзанными такими, да, то есть слишком попользованными. И уже, в общем-то, так, наверное, их и не найти на самом деле. Но вот конец 17-го, начало 18 века, вместе с обоями, которые появляются в Риге вот именно в это время, ну, где-то, может быть, пораньше у нас вот в эту эпоху вот появляются и такие вот елочные украшения. Опять-таки конфеты какие-то. Это мы сейчас с вами привыкли, конфеты, идешь в магазин, таких только конфет нет, и такие сяки и разыдаки, и разные вкусовой, и ценовой категории. А конфеты, опять-таки, тот же самый там... Ну, я про средние века вообще не говорю, там никакие не конфеты, там просто вот те сладости, которые привезли откуда-то, там изюм, это тот же самый, ух ты, о, изюм достали откуда-то. Там, а орехи считались вот таким вот украшением, которое как могли натирали чем-то таким, ну, когда уже появляется фольга, то фольгой. И вот точно так же, как вот шарики яблоки или стеклышки такие, точно так же шарики там приделывали какие-то веревочки и навешивали. Кстати говоря, вот вплоть до начала 20-го столетия продавали специальные наборы, как это не смешно звучит, вот так может быть по-детски, слишком там по-бомжатски что ли может быть, но на полном серьезе продавались наборы фольги. Я не знаю, как они выглядели, потому что я только читал про них, но я их никогда не видел изображения. Наборы фольги специально для орехов. То есть вот как раз-таки рождественские товары. Люди покупали дальше этой фольгой или натирали, или просто оборачивали, да, и таким образом получалось вот такое вот украшение.
То есть традиция это долго держалась?
Да. Понимаете, мы сейчас опять-таки избалованы промышленным веком, потому что промышленность сейчас, ну вот я не знаю, что только не хочешь, там, да, чесалка для левой пятки, пожалуйста, чесалка для правой пятки, да, пожалуйста. А еще недавно, ну, не так активно была развита промышленность, и поэтому такого разнообразия промышленного не было. В первую очередь какие-то первоочередные нужды, а вот это развлечений уже постольку-поскольку. Но что было? Вот на русском языке это называлось, кстати говоря, до революции «волосы ангела». «Волосы ангела» — это, ну, вот то, что мы сейчас с вами дождь.
Дождик.
Да. Вот такого плана еще украшения появлялись. И по большому -то счету, что свечки обязательно. И плюс-минус-то на этом можно и закончить. А вот эти вот разнообразные всевозможные там фонарики электрические, какие электрические, там, да, до начала 20-го столетия, это уже, ну вот на рижском материале мне удалось фонарики, елочные фонарики, ну где-то так упоминание 22-й, 23-й где-то год, но вот не раньше. Вот то, что я другое никак не могу понять, до Первой мировой войны упоминание о каких-то фонариках для тех, кто катается на коньках. Вот если я не очень понимаю, то ли они как-то крепились куда-то вот там в связи с коньками, то есть продаются коньки с фонариками. Вот, вот для меня тоже такая же загадка, то есть я до сих пор ищу
разъяснение. Просто не врезаться, может быть.
Я все понимаю, но опять возникает вопрос, как они крепились, потому до наших микрофонариков, там, которые мы сегодня уже привыкли, в общем-то, в конце 19-го столетия было еще, мягко говоря, далеко. Но упоминание такое было.
Ну вот, понятное дело, что Рождество пришло на территорию Латвии вместе с христианством, ну и как сам праздник. А если вот мы еще глубже-глубже пойдем, когда Латвия была языческой, тут каким-то образом зимнее вот это время как-то отмечалось там? Переход самого короткого дня на самый длинный день?
Язычество, любое язычество, каком бы мы с вами племени ни говорили, оно всегда к природе привязано гораздо больше, чем, ну, скажем так, религия монотеистическая. Mm-hmm. То есть монотеистическая — это уже больше идеологии, это уже больше некого концепта философского. А если мы говорим о язычниках, то это, ну, вот как в анекдоте, что вижу, то пою. То есть там было очевидно, что существует две такие конкретные точки, когда день самый длинный и когда ночь самая длинная. Угу. То есть вот они противопоставлены друг другу. То есть, опять-таки, если так рисовали круг, потому что круг, насколько сегодня мы понимаем развитие человеческой цивилизации, то есть круг воспринимался как некая вселенная, то есть такое нечто бесконечное, то есть по кругу вот оно движется вот так вот, да, и никогда не заканчивается. И на круге вот это изображение, то есть две точки, которые делят его пополам, ну и само напрашивалось как бы форму креста положить такую, которая делила бы, то есть получается у нас равноденствие весеннее, получается осеннее. И если мы с вами посмотрим на языческие праздники, в том числе и на балтские языческие праздники, то они к этим четырем точкам и приурочены самые-самые главные. В том числе и взаимосветки, да, ну, сейчас как-то взаимосветки накладываются на Рождество, но не зря взаимосветки — это все-таки зимние праздники, потому что это вот как раз отсыл вот к тому времени, к языческому времени, когда на самом деле отмечали в первую очередь того, что вот наконец-то удалось великим каким-то силам остановить продвижение ночи, которая готова уже поглотить была весь наш мир, и очередной раз случилось великое чудо. День становится длиннее, 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 и в конце концов вот в Янову ночь день побеждает. И опять все по кругу. Сансара, если угодно.
Я вот еще одну фотографию хотел показать. Угу. Как раз накануне прошло это мероприятие. В Старой Риге вот ходили такие люди. Эта традиция, ну, скажем так, не так давно в Риге возобновилась, наверное, года 3-4. Традиционная церемония, ну, там, как-то таскание бревна, наверное, называется, да? Что это за традиция, откуда у нее ноги растут?
Ну, как традиция.
Вот ходят ряженые, тащат за собой бревно, поют песни, радуются.
Ряженые, та же самая традиция, о чем мы с вами говорили, это попытка испугать вот эти силы тьмы, то есть мы одолеваем их, мы побеждаем их в вот этой вот схватке, в этой битве какой-то, и дальше уже будет наступать потихонечку день. Ну, а то же самое дерево как, ну, как сказать, козел отпущения, что-то подобие того, то есть вот год заканчивается, все, что плохое было, вот мы туда вкладываем, это, знаете, как поверье такое было, сравню вот это поверье немножечко с другим, ну, может быть, более таким рафинированным, что ли, в конце 19-го, в начале 20-го столетия, знаете, поверье такое было, что вот как встретишь Новый год, так его и проведешь. Поэтому кто-то начинал целоваться, кто-то начинал книжки читать, кто-то начинал там шампанское подтягивать. Ну вот, то есть то же самое здесь получается. Вот год заканчивается, все грехи, которые есть, ну, мы знаем, там традиция в баню кто-то ходит, да, там так эффектно, что потом в другом городе оказывается. А здесь немножечко иное. То есть вот это вот все грехи мы это в это свое в дерево закладываем, мы от грехов освобождаемся, и мы в следующий год переходим абсолютно чистыми. Но там, если что-то пристанет, ну, мы к концу года опять очистимся. Вот таким вот образом грехи это дерево принимает и, в конце концов, после освобождает нас от всех грехов. Такая традиция была. Сейчас она возрождается. Ну, видите, она опять-таки не совсем, скажем так, умерла. Где-то как-то она еще, может быть, и в 20-е годы была. Потому что в 20-е годы было очень мощное движение, о котором сегодня как-то так ничего, ну, я, по крайней мере, не слышал, да и в Туре.
Это только... Ну, сейчас оно возрождается. Там даже Сейм позволил недавно... используя ритуал вот этих дефтори браки заключать.
Да. Было же очень, оно было настолько мощным в 20-е годы, что в самом-самом начале, то есть республика только-только провозглашена, только-только заканчивается освободительная война. И я не говорю, что на государственном уровне так не выходило, но вот те люди, которые сочувствовали этому движению, они говорили о том, что а почему, в конце концов, мы должны быть христианами. Да, нас постоянно угнетали, нас заставляли быть, а наше родное, не навязанное, это язычество, и, может быть, есть смысл об этом подумать, чтобы язычество было государственной религией. Но тогда быстро вопрос решился, был подписан конкордат с Ватиканом, и ну, разговоры эти, скажем так, пресеклись как-то тогда. Но, тем не менее, памятник Дефтуре в Кронвальдском парке до сих пор стоит, как напоминание, да, вот о том, что это движение было достаточно мощным, и сейчас оно тоже имеет место быть. Ну, сейчас, видите, мы живем с вами в эпоху постмодерна, когда вообще микс самых разных каких-то традиций. Это раньше было характерно. Вот есть традиция характерная, может быть, для этого народа, для этого региона. На сегодня у нас перемешано абсолютно все, и различные религии, и различные регионы. Мир стал настолько маленьким благодаря интернету, благодаря самолетам, что, в общем-то, вот на сегодня сказать, что вот это конкретно наше, а это чужое, на сегодня уже, наверное, и нельзя.
Я хочу еще поговорить про Новый год. Ну, это мы сейчас говорим Рождество, запятая Новый год. Ну, как-то через
шампанское надо, да.
Да, но через запятую эти два праздника идут. Но, как известно, Петр I завел традицию праздновать именно Новый год 31 декабря на территории Российской империи. Именно при Петре I в результате Северной войны территория нынешней Латвии оказалась в составе Российской империи.
В два этапа. Да, если мы говорим,
потом Екатерина.
Если говорим, да, если мы говорим про Восточную Латвию, тогда, ну, так, Северо-Восточную Латвию, Петр I. Если мы говорим о Латгале и Курземезенгале, тогда уже 95-й год, Екатерина.
Да.
1795 год.
И тогда у меня вопрос. У нас, ну, скажем так, до Российской империи Новый год праздновался 31 декабря или нет?
Нет, что до Петра, понимаете, ну как, там традиция разная была, потому что была традиция праздновать его в марте, потом была традиция праздновать его в сентябре, то есть тоже традиция менялась потихонечку, ну и в конце концов при Петре она установилась на зиме. И тоже, если мы с вами посмотрим, до революции, до 1900, до 1 января 18 года был так называемый старый стиль, который мы сейчас называем старым стилем, потому что расхождение с Европой было. Ну, оно нарастало каждый раз, да, из-за разницы между юлианским и григорианским календарем. Каждые 100 лет на один день прибавлялось. И почти две недели уже было вот в начале 20-го столетия. Вот так что относительно недавно, скажем так, установилась общая европейская такая традиция. Все вместе его примерно в один день, примерно в одно и то же время праздновать. Ну, там по часовым поясам разве что.
То есть, кстати, Новый год молодой праздник получается.
Видите, как и все. То есть мы с вами как бы молоды в душе, но с другой стороны, в паспорт смотришь, там, ну, может быть, и не так молод. То же самое с Новым годом. Традиции его, этого праздника, древние, вот, уходят в языческую какую-то там глубину. И в то же время этот праздник каждый раз приобретал какое-то новое звучание. Если мы с вами посмотрим на Санта-Клауса, то это вообще, по большому счету, маркетинг, который, ну, продукт маркетинга, скажем, который появляется в США в связи там, с работой одной мощной торговой сети, и потом потихонечку, когда традиции США пошли в Европу, Европа всегда смотрела, длительное время смотрела на США, ну что там, страна ковбоев, страна индейцев, а потом оказалась страна миллионеров. Ну как только страна миллионеров оказалась, тогда, ну что там такое, что там, интересно. И потихонечку традиция начинает устанавливаться вот это вот, в том числе и в Европе, и сегодня. Но я опять-таки не буду там про напитки конкретно рекламировать, сейчас у нас как ни слова скажешь, как ни тренд какой-то, так реклама получается, да, не запланирована. Но тем не менее, посмотришь каждый раз на Рождество, вот это вот йо-хо-хо, эти машины, которые там везут определенный напиток, который уже, да, вот это вот. Ну, вот оно сегодня уже практически как тоже традиция Нового года. И вот такого очень много. То есть не было, а вот появилось. Или, скажем так, было по-другому немножко, бац, и изменилось. И оно все переплетается. И оно в жизни так всегда было, всю жизнь так было.
То есть Дед Мороз, Санта-Клаус – это продукт 20 века?
Это, ну, я сказал, конец, вторая половина 19 века. Да? То есть Санта-Клаус, в принципе, это что такое? Святой Николай. Но Святой Николай переделали немножечко на голландский лад. Но там дело в том, что там поэт такой был немножечко с голландской кровью, там написал такое стихотворное произведение про этих несчастных. Тогда еще было 8, не 9, а 8 этих оленей. Mm-hmm. Каждому оленю, ну, чтобы, знаете, метраж там надо же было, в конце концов, да, у каждого свое имя там было голландское, у каждого своя характеристика какая-то, потихонечку, такие вот такие буклеты раздавали вот в этой торговой сети. И вот так вот установилось потихонечку вот 8. А потом вдруг еще один человечек, понимаете, ну, это вот должен найтись какой-то вот такой революционер, которому не сидится, и он говорит, а что это я должен вот так, как все праздновать, а я немножко хочу по-другому. И вот придумывается тогда вот эта легенда, да, про красноносого оленя, на котором все издевались, что у него там красный светящийся нос, но я не думаю, потому что он там злоупотреблял, просто вот, потому что он такой волшебный олень.
Обморозил.
Да, и вот как-то вот Святой Николай, который у Санта-Клаус уже привычен, да, все голландские имена, поэтому и Санта-Клаус получился, и установилось. Не будем забывать, что в конце концов то же самое Нью-Йорк, он появился как голландская колония, да, первоначально, а потом уже. Ну, вернемся, да, к концепции вот этих вот оленей. И, значит, в стишке появляется так, что вот была такая вот уродина, над которой все издевались, а потом как-то Санта-Клаус едет, уже мгла, он ничего не видит, и вдруг он видит яркая какая-то точечка, направляет туда оленя, оказывается, что это вот тот самый красноносый олень, ему предлагают стать головным оленем, который тянет за собой всю вот эту вот вереницу оленей, он соглашается, и с тех пор оленей стало уже не 8, а уже 9.
То есть история гадкого утенка, а тут гадкого оленя.
Гадкого олененка, который превратился в ведущего оленя. Вот, казалось бы, хихоньки-хахоньки, а тем не менее понравилось это стихотворение, его размножили, раскопировали, потом дальше реклама расходится в массы. И на сегодня вот без йо-хо-хо, без красноносого оленя, а теперь практически в каждом детском мультике новогоднем, там, рождественском, да, этот красноносый олень присутствует, это уже стало, ну, наверное, именно таким, ну, привычным уже на сегодня, да, стереотипом, и все, и уже традиция. И вот так вот оно очень часто на ходу появляется на глазах.
Ну, еще традиция дарить подарки на Рождество, на Новый год, а раньше, ну, допустим, начнем со средних веков, была такая традиция, что дарили друг другу?
Дорог не подарок, дорого внимание, по большому счету. Подарок он всегда к любому празднику, к любому хорошему, плохому настроению. То есть плохое настроение было, там поругался, потом, ну, подарок. Да, подарок — это великая штука, которая открывает куколы, вот такой вот, да, открывает волшебные двери. Мы это знаем, скажем, об этом можно отдельную песню складывать, да, потому что она практически бесконечна. Есть так, как оно есть. А что касается подарков именно новогодних, рождественских, то ближе к нашим временам, когда уже появляется именно какая-то традиция, она появляется вот ближе, опять-таки, к веку, к 18-му, к 19-му, когда не просто дарили, ну, вот, абы что там как-то, да, а появляется традиция дарить сладости. Понятное дело, что кто стоял у истоков традиции, кто сладости
продавал.
Естественно, да. И дальше к ним привязываются еще и упаковщики. Потому что сейчас мы привыкли, конфеты всегда в коробках. Ну, не всегда, но, как правило,
в фантиках красивых, хотя бы блестящих.
А очень долгое время просто конфету сделали из чего-то, там, понимаете, руками реально налепили, там, перетерли там, как орех вместе с чем-нибудь, там, с марципаном каким-то, и вот наляпали каких-то там шариков, там, чего-то такого непонятного. Вот оно есть. Но это как-то не смотрелось, и упаковщики говорит, а давайте-ка вот мы тоже к празднику свои там какие-то кулечки будем делать, будем какой-то там такой определенный картонаж, как коробочки какие-то делать. И потихоньку-потихоньку вот устанавливается до Первой мировой войны такая традиция, что лучше подарок это вот какие-то конфеты, это шоколад, это какие-то, может быть, фрукты там в сахаре, ну вот такого плана. Ну, это понятное дело для тех, кто мог себе это позволить, потому что, ну, к сожалению, не будем забывать, что далеко не все могли себе позволить те же самые конфеты хотя бы даже на Новый год попробовать. Кто не мог,
то есть, наверное, соотношение процентов 10 могли?
Насчет конфет я бы не... Ну, если, опять-таки, смотря по векам как, да? Если 18 век, ну, наверное, даже и меньше, если 18 век. А если мы говорим уже про 19 век, тем более на его исходе, ну, наверное, все-таки больше половины, да? К нашим временам, ну, опять-таки, здесь речь только идет про какие конфеты, потому что мы знаем, там конфеты есть, как моя зарплата, может быть, да? Ну, а есть конфеты, которые совсем, как семечки, по большому счету. То есть конфеты конфетам рознь. Ну, вот такого плана. А уже дальше, понимаете, там, не знаю, кто-то считает, что необходимо там Rolex дарить на Новый год, ну, как, не меньше, да, там последний iPhone, iPhone уже опять реклама, да, получается. Вот, да, шубу какую-то. То есть это уже понятное дело, что во многом зависит от той среды, где живет человек, где он вращается. Но вот на сегодня, я не знаю, есть ли какая-то на сегодня такая стационарная такая традиция, которая признается из поколения в поколение, что вот только это на Новый год. Что пить? Ну, может быть, шампанское, да? А вот, вот насчет подарков на сегодня, как-то, мне кажется, достаточно либерально.
Ну, что Дед Мороз принес.
Да, то и спасибо.
То и спасибо, да. А проводились ли раньше рождественские ярмарки? Ну, сейчас мы смотрим в каждом городе. Ну, в Латвии вот за честь надо какой-нибудь базарчик устроить.
Перед они проводились, только понимаете как, они были совсем в другом ключе, как мы сейчас это понимаем. Потому что в нашем понимании сегодня рождественская ярмарка – это одно из проявлений фермерской ярмарки. Фермерская ярмарка – это handmade, да, это ручная работа, это индивидуальный труд, это, ну, давайте откровенно говорить, это дорого, как правило, да. По ценам мы смотрим, ну, и мы понимаем, ну, потому что это мастер делал. Если мы смотрим на ярмарку любую, не только рождественскую, до индустриального общества, общества, как правило, аграрного, то о чем шла речь? В город, в котором были свои магазины какие-то, как правило, там какие-то лавки, в город на ярмарку приезжало население сельское, которое было не избаловано вообще жизнью и которое продавало по дешевым ценам результаты своего труда. То есть ярмарка – это было там, где дешево. Может быть, менее качественно, зато однозначно дешево. А насчет качества это я бы тоже поспорил. Плюс приезжали какие-то купцы издалека. Ну вот, допустим, если опять-таки про Ригу, мы же все-таки в первую очередь про Ригу говорим, мы такие ригоцентристы. В 90-е годы периодически на рождественские, ну не только на рождественские, кстати, на Ивановскую, ну, то есть на Лиговскую, скажем так, ярмарку, да, приезжал некий купец из, из-за Урала, который привозил полудрагоценные камни. Ну, не только сами камни, но в том числе в оправе, то есть и кольца, и...
Бижутерию.
Да, скажем так. Вот это отмечали. Почему? Потому что это была редкость. То есть ярмарка, она длительное время была вот такой вот, где можно купить какой-то необычный, как ни... Ну, каждый день не купишь, а здесь что-то необычное и, возможно, что-то подешевле все-таки. Вот это вот какие-то сласти, какие-то вот такие лакомства, которые специально в большом количестве к этому времени делали. Потому что, опять-таки, мы говорили, да, время дарить сладости, время делать эти сладости. И вот там крестьяне, кто что, какие, ну, какие могли быть, засахаренные какие-то фрукты, да, то есть уже радость, в общем-то, была, да, длительное время. Вот таким вот образом ярмарки эти происходили. В Риге они в основном были на Ратушной площади. Здесь, опять-таки, не буду углубляться в подробности, потому что не только на Ратушной площади, там она переходила, она была немножечко и на территории Эспланада, она была немножечко и на территории городского канала, недалеко от нынешнего факультета Латвийского университета в том районе.
Экономики.
Да. Вот, то есть она потихонечку, ярмарка так-то облуждала, но в целом, все-таки, если мы так говорим, в основном, где она была на Ратушной площади. А потом, к началу 20 века, все-таки город расширяется, и то количество торговцев, которое было, оно уже просто не помещается. Ну и плюс, судя по всему, давка такая была очень серьезная. Там как раз к этому времени, в самом конце 19-го столетия, поставили Роланды. Да, ну и вот боялись, что в тесноте, а там же не просто теснота, какие-то лавочки, там на самом деле такие домики, ну как и сейчас, да, такие ставили, что ничем хорошим для Роланда это не закончится, поэтому давайте куда-то вот, куда-нибудь сплавим подальше. И уже в начале 20 века начали сплавлять или на Эспланаду, или начали сплавлять на Яковлевскую площадь, ну, которую сегодня мы знаем как площадь независимости. К столетию Латвийской республики она была переименована. Вот, вот уже туда. А потом уже в годы Латвийской республики город резко сократился численно. И опять явочным порядком ярмарка рождественская, она перешла опять-таки на Ратушную площадь. Вот такое блуждание туда-сюда.
Что... накрывали на стол. Ну, сейчас мы знаем, там салаты, жаркое, мандарины. А что было на праздничном столе? Ну, там 500
было, лет, было самое главное было то, что дорого, то, что не на каждый день. Для каждого, понимаете, свое было понимание дорого. То есть, ну, были какие-то такие определенные блюда, а так, на самом деле, то есть, вот, человек должен был попробовать вот то, что он давно мечтал попробовать, но как-то вот все-таки жалко денег было. А вот тут вот хоть убейся, и можешь себе такое позволить. Ну, таким вот образом. Ну, и понимать, так и нужно, что у каждого свои доходы. И тоже все было очень-очень по-разному.
Пиперкукас, откуда пошли?
Пиперкукас — это традиция, ну, я не скажу, что средневековая, начало, все-таки, скорее всего, начало нового времени. То есть, когда пошли торговые отношения уже с Востоком, с Индией, европейцы очень часто говорят о том, что еда была, ну, очень часто с запашком, но похоже, что дело-то все-таки не в этом, а на самом деле вкусы европейцев вот 15, 16, 17 века, они все-таки немножко отличались от наших, они такие были более брутальные, потому что если смотришь по рецептам, как кухни, так и парфюмерии. Ну, там, судя по всему, там реально людям нужно было... То есть полутонов не понимали, там должна была конкретика такая. То есть вот гвоздику использовали очень активно, что в парфюмерию, что в еду. То есть очень много цедры, да, по возможности, перца очень много. И я подозреваю, что вот пипаркукас — это вот с того самого времени. Когда перца очень много было, когда перечницы были, серебряные перечницы на столах богатых людей, как показатель, как и солоница, кстати говоря, они были показателем успеха. То есть раз ты можешь себе позволить солонку выставить и солонку наполнить, и перечницу наполнить, ну так, значит, у тебя жизнь удалась. Вот. И, ну, на самом деле, мы сейчас с вами, ну, избалованы. То есть вот пироженка такая, пироженка вот сякая, печенька такая, печенька розеткая, печенька с наполнением, печенька без наполнения. А что у людей того времени, да? То есть вот, вот обычное зерно, то есть обычный хлеб, но, может быть, только чуть-чуть его мельче перетерли, может быть, его там не два раза просеяли, а, может быть, его 4-6 раз просеяли. И что ты добавишь, да? Тем более, не будем забывать, консервантов как таковых-то, в общем-то, не было, все природное. Не так много было вариантов. И поэтому вот перчик, который придавал вот такую вот любопытную пряность, да, любопытно. Глинтвейн то же самое. То есть берем вино, вино чуть-чуть там добавили вот таких своеобразных ингредиентов, и уже по-новому зазвучало. То есть какие-то простые, но впечатляющие вещи. Потому что мир был не избалован. А потом, ну как образуются традиции? Понимаете, вот если мы с вами там, я не знаю, будем здороваться не руками, а там, я не знаю, ну... большими пальцами прикладывают. Ну, сначала мы посмеемся, потом что-то... А потом уже будет рука чесаться, да, вот именно так вот.
Когда ковид был, мы все кулачками
вот,
начали.
Вот, традиция. Да. То есть традиция, она вот так вот и закладывается. Сначала кто-то ради смеха, или может быть, случайно, или еще каким-то образом. Потом кто-то повторил, потом еще повторил. А потом традиция пошла. А потом как ее нарушать? Нельзя традицию нарушать. Вот так примерно, наверное, это произошло.
Про мандарины еще хотел спросить. Ну, сейчас это... мандарины, чтобы не было на новогоднем столе, это какой-то нонсенс. Но вот в Латвии раньше были мандарины? Или это такое советское наследие?
Я не могу, ну то, что не советское, это однозначно 100% могу сказать. Я не могу сказать наверняка, с какого момента однозначно начали мандарины привозить. Но вот то, за что я могу ручаться, это уже конец 80-х, начало 90-х, это однозначно. Причем продавали их не на вес, продавали их, как апельсины, поштучно. Причем, вот если мы сейчас с вами согласитесь, как правило, мандарины не смотрим, откуда они идут. Мы их можем смотреть по размеру, мы их смотрим по цене, если нам позволят, может быть, по вкусу. А для вот людей, живших в конце 19 века, было очень важно, откуда их везут. Потому что какая-то была, ну, определенная слава, то есть в это время, где лучше вызревает, не было такого там, с какой андалузской, с восточного склона горы, там, мандарин, или с западного. До этого не доходило, но вот я могу сказать, что наибольшей популярностью и по цене больше всего валенсийские мандарины. То есть, ну, испанские, но не просто испанские. Это мы сейчас, понимаете, привыкли, испанские. А вот для людей того времени не было такого понятия испанские или португальские, или там какие-то французские. Там конкретно была какая-то область или даже город. Вот и вот валенсийские, причем, как это ни странно, но мандарины поштучно стоили в конце 19 века дороже, чем апельсины. То есть, казалось бы, мандарин маленький, апельсин большой, но вот как-то так.
Больше деликатес, наверное.
Ну, может быть, не берусь объяснить, почему, но я просто прайсы, когда смотришь какие-то, да, то, что можно в газетах увидеть, это очень хорошо видно.
И еще один важный атрибут новогоднего стола – салат оливье. Вы когда-то пробовали оливье по оригинальному рецепту, а не с колбасой?
У меня возникает вопрос, вот такой оригинальный рецепт, потому что, ну, только вот я уж на что не эстет, знаете, далеко не повар, но тем не менее, скажем так, не с колбасой, но с мясом каким? С мясом копченым, с мясом курицы, с мясом телятина вареная или, и так далее.
Там, да? Про раковые шейки какие-то.
Вот это вот, а видите, я до этого даже вот самых смелых своих, да, и такой тоже вариант. вариант есть. Поэтому оливье, ну да, когда-то рассказывают, что французский там повар как-то плюс-минус там что-то извратился, ну, в смысле подумал и такой рецепт создал, а потом этот рецепт, кто кому не лень, по-своему, каждая столовая уже в советское время его воспринимала. И ну, говорят, что если бы французы узнали, сколько во французский салат, ну как бы французский салат закладывается этого самого, господи, майонеза, да, там, то французы взяли бы за голову. Но есть так, как оно есть. Я помню по своему детству, знаете, в какое кафе, ну, не скажу, что прямо там по кафе там ходил, но тем не менее, сейчас вот с этим возрастом уже нет, потому что ты привык, ты воспринимаешь жизнь, что она вот такая, какая она есть. А вот ты еще когда маленький, ты еще удивляешься буквально всему. Я помню, как меня на самом деле вот это безумно удивляло. Ты приходишь в разные кафе, ценник один и тот же, ну, потому что мы помним, универсальные цены, да, это еще то время. Название одно и то же, и, в принципе, выглядит примерно одно и то же, ну, вкус-то разный, да, вот мне это удивляло, но вот оно так было. Потому что каждая, там, кухарка в каждом кафе, она воспринимала чуть-чуть по-своему, хотя вроде бы ингредиенты были, наверное, одни и те же, как-то все-таки, ну, были какие-то рецепты такие универсальные, а все равно получалось очень по-другому. Вот винегрет как-то нет. Винегрет плюс-минус у всех похож, да? А вот мясной салат, оливье, там, он каждый раз какой-то разный. Угу.
А какое-то латышское блюдо на Рождество или на Новый год, ну, как тот же салат оливье, есть какое-то?
Ну, вот пипаркус на сегодня как-то утвердилось вот так, да?
Пипаркукус,
да? Да. А если мы говорим про новогодний, я так сейчас не скажу именно, что вот конкретно под Новый год, Рождество именно обязательно это ели. Принцип был тот, что главное, чтобы поесть. Mm-hmm. То есть главное выйти из-за стола, не, знаете, как в армии учили, что должен выйти слегка голодным, да, чтобы сохранить там бодрость.
Наоборот.
А здесь наоборот, чтобы тебя просто из-за стола вытаскивали, чтобы ты наелся. Потому что, ну чего греха таить, жизнь крестьян всегда в любом обществе, она всегда очень тяжела. Mm-hmm. Ну и сейчас, так будем откровенно, не так, может быть, легко, как жизнь горожан. Не так комфортно, скажем так. И поэтому для сельчан, на самом деле, вот эта проблема, ну, такого перманентного голода, она была достаточно актуальна. И поэтому любой праздник, и в этом отношении Рождество не исключение, это в первую очередь, чтобы было хорошо покушать. Ну, еще и выпить, может быть, да, то же самое пиво, хотя пиво сегодня мы не воспринимаем как новогодний праздник, но, тем не менее, если мы говорим про древние времена, пиво, да, в обязательном порядке, даже специально было там рождественское пиво, там, ну, с какими-то вот этими пряностями добавлялись. Сегодня этого уже нет.
Ну, потому... вина, наверное, тогда мало кто мог позволить.
Нет, ну, почему? Ну, как и в наше время, понимаете, там, кто-то пьет клико и не понимает, как можно пить другое, кто-то думает, а что там клико, оно такое же, как и все. Вино — это был очень серьезный показатель твоего статуса длительное время. Ну, по крайней мере, в нашем регионе, да, в Риге в том числе. Потому что, ну, хорошо, в Испании, там, в Португалии, но это там вино, оно у всех и у каждого, и оно, ну, плюс-минус копеечное. Я не хочу обидеть там какие-то серьезные сорта, я говорю в целом про вино. Ну, а у нас здесь другая ситуация. Мы живем по ту сторону той границы, где произрастает виноград. Да, мы, конечно, говорим про сабели, но...
Но
сколько его там и насколько оно такое для... Опять-таки, не хочу там критиковать то вино, которое у нас есть, оно наше, оно замечательно уже этим, но тем не менее, конечно, различия есть, и поэтому вино, которое пили люди состоятельные, это было вино, которое привозили, а те, кто не мог себе позволить такое удовольствие, те, конечно, пили то, что делали в своем хозяйстве. Это совершенно разные вещи.
Так, Олег, я так понимаю, что завтра большие любители истории могут вас где-то встретить.
Завтра, вот. Да. Завтра. Вот я не знаю, даже, насколько это реклама, не реклама будет.
Если, знаете, ничего вот, страшного.
Есть такая замечательная площадка, как сейчас модно говорить. Называется она Артплац. Это на улице Альберта. Замечательные владельцы и одновременно руководители этой площадки дают возможность там проводить различные такие культурологического плана мероприятия. И вот, пользуясь их добротой, я, ну, и в прошлом году что-то такое делал, какие-то такие вот рассказы о том, как это было когда-то. В прошлом году рассказывал про Рижский цирк. Рижский цирк, ограничиваясь только исключительно, опять-таки, 19 веком, даже не переходя в начало 20-го. А в этом году немножечко другой концепт. Буду пытаться раз в месяц рассказывать какие-то тоже, знаете, как и истории из истории. Я их для себя так называю. Ну, может быть, наверное, это и сделать таким брендом, что ли, из истории из истории. Меня ухватила вот в последние годы ситуация в конце 19-го столетия. И на территории Латвии в частности, и в мире вообще. Очень любопытный период, когда мир, в общем-то, достаточно еще аграрный, вдруг начинает окунаться в индустриальную эпоху, превращаться потихонечку. Паровые двигатели, пока еще электричество только-только-только где-то вдалеке брежет. Паровые двигатели, появляются какие-то первые механизмы. И вместе с этим и потихонечку-потихонечку меняется жизнь. Вот эта эпоха всемирных выставок, да, это эпоха, когда люди отвыкают от того, что одежду надо шить самому или у портного индивидуально, а что есть такое понятие, как конфекционная одежда. Вот конфекционная с конфетами никак не связана, то есть уже готовая, как очень часто мы используемся. То есть вот мир потихоньку, полегоньку, он стал превращаться в тот, который мы знаем сейчас. Те же самые, ну ладно, я в джинсах не обратил внимания, в чем вы, не будем раскрывать секрет.
В штанах.
В штанах, да. Ну, согласитесь, привычно, что если мужчина в штанах, должны быть стрелки, отглаженные хорошо стрелки. А как это появилось? Вот это следствие индустриальной эпохи, когда в Великобритании, обрабатывая американский хлопок, делали, в конце концов, материю, из материи в промышленных масштабах уже шили эти штаны и по всему миру отправляли. И чтобы отправить как можно больше, как можно дешевле, чтобы не тратиться слишком сильно на пересылки, то есть вот эти вот брюки складывали, и складывали максимально так вот тесно. И в итоге что получалось? Когда вы разрывали этот блок, то получалось, что у брюк, ну, на самом деле, получается типа стрелок. Угу. Если мы посмотрим с вами еще на фотографии.
Стрелка — это свидетельство новых брюк, только что полученных.
Ну, только что полученных, даже, понимаете, как просто того, что вот их привезли, то есть вот их так вытащили. До этого, если мы посмотрим с вами фотографии, потому что уже когда фотография была, еще была традиция носить, ну как штаны, обычно штаны, трубой, скажем так. Я уже говорю про живопись. Любую картину мы берем с вами, 19-й там, и дальше 18-й, там, 17-й век, мы видим, никто эти стрелочки не делал. А то вдруг в магазине появляются стрелки. Никто в магазине их не разглаживал. Ну, какие такие есть, там, кому как надо, будет разгладить. А многие покупатели задумались, ну, а может, это мода какая-то, знаете? И все. И вот таким вот образом, просто из такого вот шага пошла мода на... Да не то, что мода, уже практически на необходимость, чтобы обязательно у мужчин стрелки на брюках были. Это вот одно из проявлений вот этой вот индустриальной эпохи. Таких проявлений было выше крыши. Да, так вот, меня затянуло, я к чему-то долго, понимаете, такое введение. И хотелось бы в этом году порассказывать о том, как протекала жизнь... Вот во второй половине 19 века, когда вот эти все изменения происходили, в том числе и в Риге, но не только в Риге, а и в Европе в общем контексте. Некие, скажем так, отдельные какие-то маленькие фрагменты.
Для Европы это прекрасная эпоха без войны. Вот эти 50 лет с 70-х годов и до Первой мировой.
Да, англичане любят говорить, что это викторианская эпоха, но... Да, если мы говорим с вами с французской точки зрения, вот французы любят это Belle Époque со своей стороны. Ну да, вот, в принципе, плюс-минус где-то так 60-е, 70-е, 80-е, 90-е годы.
Да, жалко, кончилось, конечно, двумя мировыми войнами. И я тут, знаете, что подумал? Мы, в принципе, сейчас переживаем время, когда у нас, вот конкретно в Латвии, меняется традиция празднования Нового года. Взять хотя бы тот факт, что в столице больше нет фейерверков на Новый год.
Я думаю, что рано или поздно вернется традиция, когда мир станет именно миром, в таком буквальном смысле этого понимания. Понятное дело, что сейчас слишком много ассоциаций, потому что, как это было сказано классиками, нельзя жить в мире и быть от него свободным. То есть... как мы хотим или не хотим, но то, что происходит вокруг нас, оно накладывает отпечаток на нашу повседневную жизнь. Мне хочется верить, что рано или поздно вернется большее веселье, когда праздник будет, ну, какой-нибудь отмечаться не для галочки, а будет отмечаться больше, потому что настроение праздничное. В том числе, я надеюсь, что и вернутся фейерверки, вернутся улыбки. Ну, всегда хочется верить в то, что веселье, добро, ну, если и не победят, но в конце концов не пропадут и не исчезнут, как минимум.
Ну что ж, я думаю, на этих словах мы как раз-таки и закончим наш сегодняшний разговор. Котофеич нам написал, очень интересно, слушал бы и слушал бы.
Спасибо.
Мы еще будем Олега звать, еще будем с ним обязательно рассказывать, говорить об истории Риги и Латвии, всего нашего края, нашей страны. Ну, но это уже в следующем году. Потому что эта программа в этом году последняя.
До встречи в новом году.
Спасибо вам большое, что пришли и ответили на мои вопросы. Всего доброго. Пока. Новости в 19:00.